Тифлокалендарь, 2023 год, май. Ростовская областная специальная библиотека для слепых представляет Тифлокалендарь на май 2023 года. 12 мая исполняется 105 лет со дня рождения незрячего подпольщика, героя Советского Союза Якова Петровича Батюка. В 1984 году на украинском телевидении вышла двухсерийная лента режиссера Олега Ивановича Бимы «За ночью день идет». А 20 годами ранее вышла документальная повесть журналиста Евгения Васильевича Шатрова «Подвиг во тьме». И фильмы, и книга посвящены одной теме – борьбе Нежинского подполья в годы войны. Руководил организацией в Нежине незрячий адвокат Яков Батюк. На экране этот образ создал Владимир Алексеевич Кункин. Яков Петрович Батюк родился 12 мая 1918 года в селе Рожаны на Житомирщине в крестьянской многодетной семье. В 7-летнем возрасте в результате несчастного случая полностью ослеп, и пришлось научиться жить в темноте. Он хотел быть как все и даже лучше всех. К примеру, он был лучшим школьным бегуном. Друзья часто не замечали недостатка Якова, и только в семье знали, чего стоило это подростку. К 13 годам Яков мог уже без посторонней помощи совершать многокилометровую прогулку в лес или отдаленное село. Сам безошибочно определял дорогу, и никогда в руках его не видели палку. Слухи о волевом парне из украинской глубинки дошли до Москвы. Заинтересовался им и всероссийский староста Михаил Иванович Калинин. Он помог поступить парню в специальную школу. Яков научился писать под линейку, а дальше аттестат с отличием, дающий право на зачисление без экзаменов в индустриальный политехникум. Но почти сразу первокурсник понял, что с выбором профессии ошибся. 2 года пытался сам с собой спорить, но с 3-го курса ушел. Были в технике преграды, справиться с которыми он не мог. Пришлось начинать все сначала. Яков одолел за год программу рабфака и в 1936 году стал студентом юридического факультета Киевского университета. Все складывалось хорошо, и свои стипендии платил одной старой женщине, которая согласилась читать незрячему студенту. Бралевской литературы тогда почти не было. И так, на слух, Яков знакомился с трудами известных политиков и правоведов, слушал романы, стихи и периодику. А затем ему, как выпускнику-отличнику, предоставили работу в Киеве, но он попросил назначение к родным в Нежин. Женился, был счастлив. Так продолжался год, до лета 1941 года. 3 раза приходил Яков Батюк в военкомат. И как ни старался доказать комиссии, что прекрасно ориентируется по слуху. Например, брал со стола карандаш и опускал его в стаканчик с чернильницей. Но все 3 раза получал отказ о призыве в армию. Жену Клару отправил к родным. Его родители уехали в деревню к дочке. Старшие братья Василий и Павел получили уже повестки. Дома остался только он, Яков, и младшая сестра, 10-классница Евгения. Родные считали, что ему тоже надо эвакуироваться в тыл. Но Яков пошел в горком партии. Мысль о том, чтобы создать в городе подпольную молодежную организацию, секретарь горкома поддержал и одобрил. Но всякое там лихачество, заочные приговоры гитлеровцам отмел сразу. Борьба предстоит тяжелая, и заниматься придется очень опасным делом. Поэтому дисциплина прежде всего. Осенью 1941 года Нежин был оккупирован. Яков Батюк с единомышленниками создали артель по производству канатов. Принимая от новой власти заказы на конскую упряжь, подпольщики пропитывали веревки специальным химическим раствором. Когда упряжь промокала от дождя или пота, то вызывала экзему, и лошади выбывали из строя. Артельщики подготовили почти 9000 таких комплектов. Через полгода артель закрыли. Тогда брат с сестрой организовали на окраине явочную квартиру, раздобыли радиоприемник, а отец Якова помог найти печатную машинку и оборудование для изготовления листовок. Так была создана первая группа подпольщиков – 17 парней и девушек. Яков встречался с командиром партизанского отряда «За Родину» Михаилом Стратотилом. Подпольщики помогали партизанам с медикаментами и оружием. Сумели раздобыть даже несколько авиабомб. И вместе развернули среди населения агитационно-пропагандистскую работу. Батюк диктовал воззвания. Одни к жителям Нежина, другие к полиции. И в печатном и рукописном вариантах развешивались они в публичных местах. Печатали сводки Совинформбюро о событиях на фронтах, свидетельства об издевательствах фашистов. Подпольщики уничтожили телеграфно-телефонную линию связи и пустили под откос товарный состав. Распространяли газеты и листовки, которые партизанам сбрасывали советские самолеты. Выявляли места дислокации противника, маршруты передвижения, количество орудий. Все эти данные передавались партизанам. А дальше поступали во фронтовые штабы. Яков добился своего. Он стал солдатом армии своего народа, талантливым руководителем подполья. Гитлеровцы долго искали диверсантов. Не обошлось без предательства. В августе 1943 года группу Батюка арестовали. 2 недели пытали. В ночь на 7 сентября расстреляли. В числе погибших Яков и его сестра Евгения. В 1944 году Яков Батюк был награжден посмертно медалью «Партизану Великой Отечественной первой степени». В конце 50-х о нем написал в своей книге «Солдаты Второго фронта» Иван Бавкун. Указом Президиума Верховного Совета СССР от мая 1965 года Якову Петровичу Батюку посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Он был первым незрячим удостоенным этого высокого звания. Именем незрячего подпольщика названы Киевский дом культуры Украинского общества слепых, улица Нежини. Также в Нежине установлен памятник Герою Великой Отечественной войны, а на доме, где располагался штаб подпольщиков, установлена мемориальная доска. На месте расстрела героев – памятный знак. Скульптурный портрет Батюка был выполнен на мемориальном знаке в честь 108 преподавателей, сотрудников, студентов Киевского национального университета имени Шевченко, погибших в боях за Родину в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, который был установлен 9 мая 1975 года на фасаде главного корпуса университета. Хотя, учитывая события сегодняшних дней, вполне вероятно, что все это уже разбито и выброшено. Текст читала Оксана Рогозина.